большой ретроспективы Сергея Михайловича Эйзенштейна. Сегодня начинаем целый фан-цикл, который будет продолжаться 3 недели. Потому что мы вам покажем все имеющиеся в доступе на фонде Российской Федерации, который сегодня нам выдал весь материал сразу вперед на месяц, а все имеющиеся версии монтажа мексиканского материала, снятого группой Эйзенштейна Александра Ортесе. Но до того, как мы начнем показывать мексиканский материал, сегодня у нас еще один фильм, потому что мы дошли до того самого замечательного момента, когда полный энтузиазма, надежды, еще совсем не представляющие, что будет впереди, 3 замечательных человека отправились в свое турне, полумировое, можно сказать, европейско-американское, и они успели наследить много где побывали и сделать несколько фильмов. И вот сегодня у нас такая очень сложная сборная программа. Вас впереди ждет 4 фильма, 3 фильма, сделанных группой Эйзенштейна, и 1 фильм, рассказывающий об Эйзенштейне и его группе в Мексике в 1931 году. Мы очень надеемся, что вот этот цикл, своеобразный подцикл, который мы сегодня начинаем, закроется у нас еще одним событием, я вот сейчас переговорил, презентацией 2-го тома издания Внуковского архива. Это архив Юрия Васильевича Александрова, который как раз будет посвящен европейскому турне, европейскому вояжу этой группы, и это пройдет в рамках программы, которая откроется у нас в эту субботу, 24 числа в 16 часов, куратором которой тоже выступит Наум Хич Клейман, Московские школы кино, Эйзенштейн и его ученики. Это будет огромный цикл, рассчитанный на весь этот год. Мы будем его показывать, как и традиционно, Московские школы кино во вторую и четвертую субботу каждого месяца. И нам Ухич предложил, по-моему, замечательную концепцию включить не только режиссеров и непосредственно, кто учился у Эйзенштейна во ВГИКе, но и его соратников, можно сказать, да, и актеров, и режиссеров по политкульту. Поэтому мы начнем с политкультовцев, с Максима Штрауха, который другом Эйзенштейна стал еще до того, как Эйзенштейн и Штраух знали, что они будут работать в кино. И это продлится у нас целый год, может быть, даже немножечко заедет на следующий год. Поэтому у нас много эйзенштейновских событий, много редкостей. И я очень рад, что с нами сотрудничает и Госфильмофонд Российской Федерации, Российский государственный архив кинофотодокументов, собственно говоря, только благодаря которым мы и сможем вам все это показать в таком объеме. И теперь предоставляю слово Науму Хильчу Клейману, который скажет, я думаю, много интересного нам сегодня.
Добрый вечер. Друзья, у нас действительно редкая программа, которая начинается с картины, вокруг которой до сих пор еще идут споры, а кто, собственно, ее сделал. Значит, в титрах стоит имя Эйзенштейна. Сам Сергей Михайлович от нее отнекивался, говорил, что это не я, это Гриша Александров. Бунюэль говорит, я видел Эйзенштейна там, на студии, снимали лебедей вокруг рояля, я хотел ему набить морду, но не нашел. За измену авангарду. А Григорий Васильевич Александров никогда не отнекивался от того, что он сделал этот фильм, но тем не менее не отрицал, что Эйзенштейн как-то был причастен. Я должен сказать, что постепенно у меня лично тоже меняется отношение к этому фильму. Мы поначалу категорически не хотели его включать в корпус эйзенштейновских фильмов. Говорили, ну вот здесь же видно, что будущее Александра со всеми летающими роялями, с этим сентиментализмом, такой клип музыкальный. Естественно, что это Александров, не Эйзенштейн. Но я должен признать, что нет, Эйзенштейн присутствовал, не просто присутствовал, монтировал. Ему безумно было интересно, что такое звуковое кино, что можно делать с фонограммой, как фонограмма сочетается с изображением. Они же приехали в самый тот момент, когда только что изобрели звуковое кино. Собственно, это было причиной, что их выпустили. Эйзенштейн сказал Сталину, что будущее, безусловно, за звуковым кино, в отличие от других классиков, он не отрицал звук, как Чаплин там или другие, говорил, что нет, звук может быть использован, безусловно, не во вред выразительности внешней актерской или визуальной. Но только надо обязательно монтировать асинхронно, иначе кино превратится в сфотографированный театр. Поэтому надо делать всегда контрапункт к началу, во всяком случае, начинать с такого резкого столкновения. Он любил такой пример приводить, что такое аудиовизуальный контрапункт, который потом очень любил Хичкок. А он об этом сказал в Лондоне, в лондонском обществе, и Хичкок это слышал, так что это не какие-то фольклорные дела, это точно. Он говорил, вот если вы снимете, например, крадущегося преступника по коридору, а за дверью стоит женщина, которая трясется от ужаса, и вы увидите его сапог и скрип сапога одновременно, это будет вульгарный натурализм. А если вы увидите лицо этой женщины и скрип сапога, который в это время там в коридоре, вот это будет контрапункт. И это правильное использование звука в кино. Ну, естественно, на первых порах, потом он сделал коррекцию уже в Америке, но во всяком случае ему было безумно важно попробовать звуковое кино, и он вез с собой генеральную линию на Запад с тем, чтобы там убедить продюсеров дать небольшие деньги и сделать звуковую версию, где будут не синхронные диалоги, будут асинхронные реплики, какие-то слова, но главным образом шумы, смонтированные, тогда еще не было понятия конкретной музыки, шофер еще впереди, а он называл это музыка шумов, то, что у него и в театре уже было. Музыка шумов, кроме того, еще симфоническая музыка, джазовая музыка, фольклорная музыка и электронная музыка, только что сочиненная благодаря открытию Термена, вот Термен Вокс. И вот эти четыре типа музыки плюс музыка шумов должны были составить фонограмму. Он придумал замечательный сценарий звуковой, и никто на Западе не хотел браться за звучание. Все считали, что картина это то ли пропагандистская, то ли какая-то нелепая, по содержанию непонятная, без действия, без интриги, без любви, без погонь. Хотя там есть все, включая и погоню даже. Но тем не менее он не смог ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии выпросить денег на озвучание. И когда у них стали кончаться деньги, а деньги они зарабатывали тем, что Эйзенштейн читал лекции, иногда они давали интервью платные, и вообще, надо сказать, очень прозябали, у них не было роскоши, что они получили по $10 на человека командировочных. $10. Правда, в скобках говоря, в Берлине у Эйзенштейна жила его мачеха, вторая жена его отца, поэтому они не платили за пансион и перебивались не только с хлеба на воду, там принимали их, естественно. Но так или иначе, в Париже деньги кончились, платить за гостиницу было нечем. И тогда нашелся человек, Леонард Розенфельд, который был, между нами говоря, выходцем из России, как очень многие ловкие люди ныне. Он сделал капитал на простом трюке. Он стал добывать жемчуг в Индийском океане, нанимал индусов, которые ныряли за раковинами, и расплачивался не рубля, не бумажками, не бумажными деньгами, а монетами, равноценными. Но монеты были гораздо более весомые, да? И все перебросились к нему, он стал жемчужным королем. И он был выходцем из Ростова. И говорят, что не терял связи с Родиной. Мы до сих пор не знаем, каковы, насколько у него были серьезные связи, но, во всяком случае, у него было много знакомых. И когда приехали Эйзенштейн со своей группой в Париж, то, в частности, они познакомились с господином Леонардом. Господин Леонард отметил, что у него есть возлюбленная. Это не было тайной ни для его жены, ни для его семьи. Это возлюбленная по имени Мара, до сих пор неизвестна ее настоящая фамилия, вроде бы Якубович, ее настоящая фамилия, а может и фамилия первого мужа, которая была такой певичкой, небольшой актрисой в Одессе, она через Константинополь попала в Париж и как-то очень удачно упала в обморок прямо на ступеньке особняка этого миллионера. Он ее понял, она была достаточно смазливая, очень соблазнительная, и у него начался роман. Он ей снял роскошный особняк, это скандализовало общество, он оставил свою семью. В конце концов, у них родилась дочь, которая потом в будущем стала очень известным хореографом, Рошель она была такая Рошель, известная в Америке, авангардная хореограф. Но, во всяком случае, именно ей решил посвятить свой фильм, фильм ее содержатель. Он фактически нанял Эйзенштейна Александрова и Тиссе снять фильм «Романс», который поет его возлюбленная Мара, за роялем, причем он оплатил роскошный павильон, где замечательный художник, тоже выходец из России, Лазарь Мейерсон, один из лучших художников европейского кино, построил шикарную виллу. В этой вилле, где было все, французские окна такие с садом мокрым, сентиментальный роман за роялем, роскошная мебель, роскошные часы, породистые собаки, ну все, что нужно для такого клипа. И Александров начал снимать Мару в этом. И за что он присутствовал при съемках, действительно, в начале, потому что это было условие контракта. Им дали большую сумму денег, но с условием, чтобы было имя Эйзенштейна, которого все знали, конечно, благодаря Потемкину, но имя Александрова никому ничего не говорило. Хотя в основном писал Александров. У нас сохранился, к счастью, вот как раз в этом внуковском архиве, блокнот со всей раскадровкой, сделанной Александровым. Она будет опубликована как раз вот в этом втором томе Моковского альбома. И вот тут видно, как Эйзенштейн прошелся редакторским карандашом по разработкам Александрова. Александр там бог знает, что он придумывал. И Эйзенштейн со своим безупречным вкусом, точным пониманием китча и высокого искусства ввел Родена, который был выбран, кстати, на вилле Родена, снимали подлинные скульптуры Родена. Но таким образом, что не было той чуть-чуть пошловатой интонации, которую придумал Григорий Васильевич. Во всяком случае, Тиссе тут тоже показал абсолютные шедевры своей фотографии. Вы сейчас увидите замечательно снятый этюд в тонах таких импрессионистических, символистских. И дальше они поехали, сняли картины «Бури». Но «Бурю» Эйзенштейн решил сделать не только оптически, но и монтажно. И вот это он сам монтировал. Он мало того, что сам сидел за монтажным столом, сочетая кадры, он их пускал задом наперед, он звук пускал задом наперед, он пытался понять, каким образом работает так называемое ракоходное движение звука. И он создал из шумов и музыки ту самую чаемую фонограмму, очень авангардную, которая сейчас реабилитировала весь фильм, и фильм входит в такой золотой фонд европейского авангарда 30-го года. Когда Эйзенштейн, кстати, начал и уехал, он уехал в Лондон, Александр снимал сам, и Эйзенштейн перейдет только к монтажу. Когда фильм почти завершался, Эйзенштейн и Тиссе получили контракт от Голливуда, так, соответственно, Александров тоже, но он задержался еще немножко в Париж, чтобы выпустить фильм на экран, а Эйзенштейн с Тиссе уехали. И вот тут разразился скандал. Значит, наши радикальные авангардисты во главе с Бунюэлем не только обиделись на Эйзенштейна, не только ходили бить ему морду, они вообще заявили, что это абсолютно тупиковый путь, что Эйзенштейн себя предал, что он изменил революционному кинематографу, хотя, простите, им просто нечего было есть, они ничего никому не изменяли. Во всяком случае, вы сегодня увидите этот опыт, первый опыт работы группы Эйзенштейна со звуком, с этим авангардным прологом и абсолютно полукитчевым клипом. Вы можете по-разному отнестись к этому опыту, важно только то, что Эйзенштейн потрогал звуковую фонограмму, попробовал ее в монтажном ряду и убедился в том, что его идеи в статье «Заявка», которую напечатали с Александровым и Пудовкиным еще в 29-м году, была правильной, что нельзя использовать звук только, может, называется натуралистический, тогда получается та самая пошлость и сфотографированный театр.